Всем привет! Меня зовут Таня, и это «Не телефонный разговор» – подкаст о честности быть собой и смелости меняться. Сегодня у нас в гостях Мутабар – экоблогер, локальная активистка, переводчица, документалистка и молодая мама. В этом выпуске мы обсудили, кто такие экоактивисты, зачем сортировать мусор и какие еще есть способы спасти природу.
Привет, Мутабар, и я хочу тебя спросить, каково это быть экоактивистом в Узбекистане?
Начнется жара. Вообще-то в Узбекистане активистом быть, волонтером быть, вот, это очень сложно, потому что это никак не награждается. Ни со стороны государства, ни со стороны людей, иногда даже не со стороны народа. Поэтому это очень сложно. Тем более, когда у тебя есть еще работа, где тебе платят зарплату, и дочь, и домашние дела, и после как бы блог, активизм, это очень сложно. Очень много энергии для этого нужно быть у человека. Очень сложно как бы содержать себя, потому что мы живем как-никак в городе, очень цивилизованном городе, и тебе нужны деньги. А когда ты активничаешь, когда ты делаешь блог, ведешь, как бы делаешь контент, тратишь свое время, энергию, а вместо того, чтобы заработать реальные деньги, ты должна смириться, что от этого тебе не будет никакой финансовой поддержки, а просто как бы лайки, поддержки, комменты. Я смотрю на это не с финансовой стороны, а с энергетикой, энергией. Потому что, когда я делаю контент, трачу свое время, энергию, там, монтирую, я сама все сама делаю.
Монтирую. Как это знакомо?
Я сама все делаю, снимаю, монтирую, субтитры поставлю. И когда уже все выложила, и как бы идет реакция, вот это лайки, обсуждения, поддержка, и такая, все, я подняла вопрос, донесла хоть как, на какую-то аудиторию, что это вредно, что это плохо, хоть из них вот два человека сейчас начнут, вот как бы, например, отказаться от пластика, все, это то, что я хотела сделать. И реально, после таких видео, то, после моего контента, мне пишут часто уже в последнее время, что вот, Мутабар, я хочу вам сказать, что я уже начала сортировать мусор. Я такая, все, не зря это все было сделано. Это уже что-то большое для меня.
А как вообще ты пришла к этому образу жизни, когда впервые задумалась об экологических проблемах?
Я вообще с самого детства была очень хорошей, отличницей. Меня родители очень так воспитывали, что нельзя обижать другого человека, надо старшим сказать «хоп», там. А дальше уважать даже растения, они, это все живое. И я как бы росла в этом. Мои родители всегда были чистоплотные, они соблюдали чистоту, и это как-то во мне было. Я помню, что в школе, в институте, в колледже я всегда всем однокурсникам, одноклассникам говорила: забери свой мусор. Всегда-всегда. И я понимаю, что я была экоактивисткой уже давно. Просто этим начала официально заниматься, ну, год назад в интернете. Я просто подумала, вот почему, если у меня получается подругам объяснить, сестренке объяснить, там, мужу, почему мне не идти в интернет, где больше народа, потому что от меня там будет больше пользы. И я вот так вот пошла в интернет, и за год вот меня пригласили на подкаст, пригласили в Стамбул, недавно еще пригласили в Германию. Вот такой результат получился.
Какие основные темы, связанные с проблемой в экологии, ты освещаешь в своем блоге?
Я стараюсь, ну, надо понять, принять, что наш народ еще не готов к настоящему эко-контенту. Я не могу сказать, что у меня реально такой профессиональный эко-контент, потому что эко-контент — это совсем другое. А я как бы начинаю сейчас с эко-культуры, потому что народу, которому очень лень донести свой мусор до урны, невозможно говорить, что пластик бывает трех вида. Их надо все отдельно сортировать. Если скажешь вот ему, вот, обычному человеку, иди ты куда подальше, просто не лезь. Поэтому надо начать с маленького. И у меня в основном темы, контент, как быть экологичным в бытовой жизни в Узбекистане. Что делать с батареями? А почему надо отказаться от влажных салфеток? Почему надо отказаться от пакетов? Ну, если не можешь отказаться, что ты можешь, чтобы сократить? Fast fashion, что такое? Не надо вот каждый раз, чтобы по терапии себя лечить. Надо читать больше, смотреть хорошие книги. Или найти друзей, которые как бы умнее тебя, и общаться с ними. Не просто надо вот, у меня нету настроения, все, я пойду себе что-то куплю. Все, это уже как бы завтрашний день мусором станет. Вот я об этом сейчас говорю, потому что надо начать с простого, потому что наш народ еще не готов. И меня так бесит, что некоторые подписчики так судят, типа, вот в Германии, вот в Швеции, типа, вот там. Нет, вы поймите, это Узбекистан. Мы тут не можем себя сравнивать с теми, у кого нет ни одного мусора. Вот с Швецией мы не можем себя сравнивать, потому что у нас вот люди элементарно не доносят свой мусор до урны. Хотя бы с этого надо начать, и дальше что-то будет. Но я не могу сказать, что мы как бы далеко от Швеции, от Германии. Наши предки, мы вообще-то были чистоплотным народом, всегда уважали все живое, но я не знаю, где-то мы эту нить потеряли, где-то вот нить с такими предками, типа где-то что-то потерялось, где-то пауза, и мы, другое поколение, которому никому ничто не интересно, который эгоист, просто ради себя живут, купят себе машину, дом, золото, и все, я богатый, типа, или жентру, типа, во, все, я могу выкидывать мусор из окна, потому что у меня жентра, вот где-то мы потеряли, но вот я была в Коканде, там ни одной урны не было на улицах, но было так чисто, потому что народ так привык, народ, он старый народ, там все люди старые, обычные, очень простые, и они соблюдают чистоту, несмотря на то, что нет урн. Но когда я делаю контент, мне пишут, потому что нет урны, поэтому у нас улицы грязные. А это не зависит от этого. Настоящему, уважающему себя человеку, неважно, есть урна или нет. Вот мои подруги, они курят, если не находят рядом урны, то в карман. Пакеты от мороженого, вот это все в карман, в сумку. Мой муж так же делает. Это зависит от человека. И мне кажется, вот мой фокус, мой акцент направлен на то, чтобы в народе вот эту экокультуру не развивать, а сделать так, чтобы вот эта экокультура проснулась. Я очень верю, что у них это есть, но надо делать так, чтобы это проснулось. И как бы мы вспомнили, кто мы и что мы можем. Не просто живем как бы по стереотипам, а мы можем еще больше, мы можем больше читать. Мне очень жалко, вот знаешь, что мы на своих предках смотрим как на чужих. На самом деле мы, да, говорим, что мы любим Алишер Наваи, мы любим Бабура, но мы не знаем ни одно стихотворение из них. Даже если знаем, не понимаем, о чем он писал, не гордимся вот по-настоящему. У нас нет патриотизма сейчас. Мне кажется, это из-за того, что все это превратилось в банальный сценарий. Когда какой-то праздник, ой, читать надо Алишер Наваи с таким харизмой, с такими интонациями. Нет, можно было спокойно читать и не сделать так, чтобы стихотворение Алишер Наваи. Фу. Мы до такой степени как бы сейчас не знаем своих предков. И не гордимся. Этому поколению, например, это неинтересно. А я так хочу, чтобы мы знали. Вот как в Казахстане сейчас они так свою национальность, своих предков они знают, они уважают, они стараются. Вот, они уже даже в глазах мира стали такой нацией, храброй. Они знают, кто они. А у нас нет. Мне кажется, мы потеряли. Мы забыли, кто мы, что мы. И это очень печально.
Но ты знаешь, вот многие люди, которые к нам приезжают, они наоборот отмечают, что Ташкент очень чистый город. Да, я понимаю, что они, конечно, гуляют только по центру города, но при этом у нас же действительно в культуре есть вот это вот, когда невестка утром подметает двор. У нас чистый город, на самом деле, если сравнивать там даже с некоторыми европейскими.
Да.
Тогда в чем же дисбаланс? Кто эти люди, которые мусорят?
Вот, у нас невесты подметают, у нас дома, во всех домах очень такая, ну, скажем, абсолютная почти чистота, тем более перед гостями. Как у нас принято, если вот гость придет, все, он проверит везде, что там, где есть пыль. А вот она начала убираться, вот абсолютная чистота, а мусор она выкинула в подъезд. Типа уже это не дом. Почему у нас в городе чисто? А это благодаря работникам благоустройства. Они потому что работают 24/7. Один раз я их снимала в Чёрсу. Это было 4 утра или 5. Они пришли, чтобы, как, ну, чтобы спокойно подметать, когда людей мало. Такой вот гора мусора. Чисто, вот после них чисто. И я в тот же день вечером была на Чёрсу, а там просто ужас. Все, даже от шкур барана, от целлофанов, там все-все-все оставили просто. Просто продавцы. Они оставили и ушли. Всегда так, всегда. А там работают старшее поколение. Они должны как бы сказать там, эй, болям, там так нельзя делать, так нельзя делать, как бы, не надо мусорить. Но они сами это делают. Вот поэтому я говорю, что мы где-то потеряли вот эту нить. Мы потеряли взрослых, от которых можно было, можно брать пример. Таких сейчас нет. И я не вижу смысла, что один взрослый такой требовал от них уважения. Освободи место, типа, уважай меня, типа, скажи мне хоп, типа, не надо смотреть мне в глаза, тебя что, не воспитывали? Нет. Нам нужны взрослые. Если нет таких взрослых, тогда самим нужно стать таким взрослым. Просто спокойно, адекватно подойти младшему по возрасту человеку и сказать там, брат, сестра, там, смотри, ты какой красивый. Вот так, дипломатично. Но вот то, что ты мусоришь, это как бы тебе не идет. Вот поэтому давай не будем. Если он скажет, все, идите, я не буду. Все равно ты убрал. И донес до урны. Вот, после этого, вот поверьте, всегда это работает. В следующий раз, даже если ему это неинтересно, даже если ему это как бы пофигу, все равно в следующий раз он будет задуматься, ой, сейчас меня кто-то поругает. Сейчас вот, даже если не взрослый, вот этот, ну, чуть старше эта девушка меня поругает. Вот, это работает. И это называется гражданская позиция. И она нам нужна. Нашим людям как бы, все равно. Бьет женщину на улице, а все равно это не надо лезть в их семейное дело. Докором хорошо, хорошо китайцы, типа они будут мириться, но нет, так нельзя. Вот, нельзя быть равнодушным. Надо что-то делать все равно. Не надо молчать, когда ты видишь, что бьют женщину, бьют ребенка, детей бьют. Вот, не надо тогда молчать. Надо хотя бы репостить. Если ты не хочешь ничего писать, не надо писать. Но надо не надо смотреть просто, тупо пролистывать, а дать реакцию, тогда уже многие проблемы у нас как раз так решаются, потому что вот люди обратили на это внимание, и вот так вот решаются, вот так работает гражданская позиция, когда она хороша, то в стране всегда есть развитие.
Но знаешь, в чем сложность выражать свою гражданскую позицию зачастую, потому что ты сталкиваешься с какой-то не очень адекватной реакцией.
Да.
И я просто тоже, ну, стараюсь какие-то привычки в свою жизнь внедрять, и у меня тоже с детства, вот, знаешь, что мусорить нельзя, ну, как-то родители так воспитали.
Mm-hmm.
И когда ты пытаешься мужчине, например, yeah. еще если он старше тебя,
yeah.
пытаться это донести, yeah. то, ну, он не очень адекватно реагирует.
И
зачастую я встречаю вот какую-то такую реакцию, агрессивную даже, yeah. я бы сказала.
Ты еще боишься.
Да, и в следующий раз, я такая, ну, блин, лучше вот, ну, как
зачем
бы...
Зачем мне эти проблемы? Ну, все, что мне? Я, когда была просто девушкой, не мамой, я была такая борзая, как дерзкая. Я просто могла подойти мужику и просто врезать. Но сейчас не могу, потому что я уже знаю, я мать. Вот если со мной что-то случится. Вот. Просто ты не знаешь от мужчин, к сожалению, в нашем обществе, что ожидать. Потому что он может просто ударить тебя, а ты, девушка, ты все-таки слабый пол физически. И с тобой что-то случится. Ну, он может потом сказать, типа, простите, может, его сажают, может, он заплатит штраф, но это не вернет твое здоровье. И это очень рискованно. Поэтому есть две пути. Можно подойти и объяснить, если он не поймет, все, просто молчать и уйти. Или просто сделать за него выброшенный мусор. Просто забрать и донести до урны. Так можно. Но вот у меня был такой кейс. Я была в автобусе, студенткой была, тогда такая дерзкая, такая смелая. И у нас же автобусы до сих пор играют между собой гонки. Вот чтобы, как, я не знаю, с чем это связано, но они всегда играли гонки. Я смотрю, ну, я стою, останавливается автобус, а на остановке дедушка. Он вот еле ходит и хотел зайти в автобус, но не успел. Вот автобус просто вот на секунду открылся, закрылся, просто уехал скоростью 100 километров сейчас, не знаю. А этот дедушка упал. А мне так уже вот нервно, я так уже начала нервничать. Я начала орать этому водителю: ты что делаешь? Да-да-да-да-да-да. А там столько народа. Вот никто ничего не сказал. Я такая начала им даже хамить. Вы что, молодежь, вы что молчите? Вы же молодежь, вы должны быть что-то делать. А еще взрослым начала напасть. Вы же взрослые, вы видели, что он делает? Почему вы молчите? Тогда вот кондуктор и водитель начали смеяться надо мной. Вы, ты что? А вот видишь, все молчат. Ты что, сама одна можешь делать? Иди, как бы помоги ему. Если такая крутая, смелая, на такси можешь довести его до дома и так далее, и так далее. Короче, я так разозлилась. Я не смогла ничего делать, но записала номер автобуса, пошла в РУВД, написала на них заявление. А там мужики тоже были. Они сказали: а ты кто? Ты кто этому дедушке? Я такая: никто. А зачем тебе тогда это? Я такая: я не могу просто смотреть на это. Вот так вот, как взрослого человека унизили и вот так вот оскорбили. Я не могу на это просто смотреть. Все, давайте. А тебе как бы дать отчет после того, как мы сделаем что-нибудь? Ну, да, но это на ваше усмотрение. Если вы как бы решите вопрос, мне не обязательно. Ну, решите, пожалуйста, вопрос. И они как бы, я не знаю, что они сделали, но я как бы успокоилась. Но я не знала тогда, что будет. Вот этот мужик мог просто врезать меня. Ты не знаешь, что может сделать мужчина, агрессивный мужчина. И ты не знаешь, защитит ли тебя кто-нибудь из общества. Вот в том случае. Поэтому я не хочу уже рисковать. Поэтому ищу какие-то дипломатические пути. Поэтому всегда сложно. Я не в своих лекциях всегда задаются таким вопросом. Но я никогда уже не говорю, что вот идите, так, дерзайте. Идите как бы смело, это ваше право, вы там правильно делаете. Нет, я сейчас так не могу говорить. Просто ищите дипломатические пути. Если человек такой тупой, такой баран, если не достучаться, все, просто смиритесь и уйдите. Сделайте свое дело, если хотите. Если нет, то нет. Не надо вот, где есть опасность, не надо идти. Вот я сама мама уже, поэтому, они же дети чьих-то мам, поэтому я уже знаю, не надо. Я надеюсь, очень надеюсь, что у нас вот это поколение наше или там старше, там чуть у нас, там будут хорошие мужики, которые адекватные, которые не агрессивные, которые не будут поднимать руку ни на что, ни на женщин, ни на детей, ни на животных. Просто будут нормальные, адекватные мужчины.
Знаешь, что меня поразило, когда я была волонтером на Хашарвик?
Да.
И я была на точке, где мы также консультировали людей по сортировке мусора. И мы столкнулись просто с... Ну, я не знаю, это было только на моей точке или на всех остальных, но это было просто какое-то безразличие. То есть люди... Ну, сначала их вроде вот этот стенд как-то привлекал, они подходили, что-то спрашивали, но я получила даже такой комментарий, я помню, от женщины о том, что, ой, зачем это делать, как бы ну, вот на мой век хватит. Зачем об этом переживать?
Да. То есть я же умру.
Да. То есть люди не думают вообще о том, что будет дальше.
С детьми,
ладно, окей, да. А второе, ну, как бы они не видят поэтому смысл в этой сортировке мусора, и они говорят, что вот тут же один бак стоит, как бы, зачем мне это делать?
Да, да, да. Все равно его заберет одна машина. Какая разница? Да, это самый частый комментарий, который я читаю и получаю. Даже был такой кейс, что ребенок с матерью, ребенок выкидывает мусор. Я подошла к женщине, конечно. Вот ваш ребенок вот так вот сделал, вы видели? Объясните ему, что так нельзя. Она такая, нет, можно. Давай, оглом давай, выкидывай. Там есть работники, они уберут. И я такая, все бесполезно, ничего не можешь. И вот эти люди, которые говорят, что на мой век хватит, они же тоже делают детей. Почему делаешь детей? Почему ты занимаешься тем, что делаешь детей? Почему? Если ты думаешь только о себе и такой эгоист, такой просто мразь, почему ты думаешь? Почему ты вообще делаешь детей? Просто живи, мусори и все, умри. Не надо от себя оставлять детей невинных. Потому что, а у нас как? У нас считаются так, если ты оставляешь ребенку машину, дом, там немножко денег, все, а ты как бы сделал свой родительский долг, и все, от тебя ничего не требуется, если есть машина, если есть дом, все, хорошее будущее для ребенка обеспечено. Но нет, если есть у ребенка машина, допустим, дом свой собственный, немножко денег, но он выходит на улицу, а там грязный воздух, без
респиратора.
Да, респиратора не можешь дышать, без антисептических гелей не можешь ходить, ничего есть. Вот то, что выращивается, это все как бы внутри микропластик, земля, почва, вся в мусорах, везде полигоны. Как жить им? Как потом жить? Они же умрут до 20, они же умрут в таком состоянии планеты, они же умрут. Зачем ты делаешь детей? Если ты такой эгоист, если ты думаешь, что вот это все бесполезно, все, не надо делать детей, умри. У меня всегда просят, спрашивают, какая разница, потому что я сортировал мусор, допустим, но все равно его заберет одна машина, все равно закопается в полигоне. Но смешанный отход, он опаснее, чем отдельный отсортированный отход. Потому что в смешанном виде органика, анорганика, вот это баклажки, вот это все будут взаимодействовать. У них будет же реакция. Например, ты положила органику внутри анорганики. Анорганика разлагается за 200 лет, органика за 5 дней. Вот. Но вот она не может, вот органика не может выйти в полигон и разлагаться. А между ними будет борьба 200 лет. А 200 лет, получается, вот этот яд, вот эти плохие вещества, они будут в почве, на земле, а, нет, в подземных водах, в воздухе. Природа, у нее цикл свой, замкнутый круг. Это всегда будет, вот если это случилось в полигоне в Ташкенте, это будет, вот эти вещества будут через, скажем, год в Джизахе или в Самарканде. Или то, что сейчас вытворяется где-то в океане, но через 5-10 лет у нас будут какие-то последствия. Например, Арал, он же касается всех нас, не только Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Везде из-за этого, из-за этой трагедии какие-то экологические проблемы. Все-таки то, что ты делаешь, даже если тебе не виден результат, касается тебя. Например, ты не сортируешь мусор, из-за тебя полигоны как бы за год заполняются, из-за таких, как ты. Потом открываются другие полигоны, там тоже закопают, да-да-да-да. Но ты же ешь, ты же пьешь то, что выращено на земле. А земля везде, мусор везде, полигоны. А то, что вот там, где-то в Ташкенте, в полигоне, там, где выращивается арбуз или морковь. Поэтому каждый год у нас ухудшается качество наших продукций. Без химикатов, без уколов, без лекарств никак невозможно выращивать арбуз, как раньше, как вкусные. Тебе приходится работать больше, зарабатывать больше, чтобы купить хороший помидор, вкусный помидор, без ГМО, без этих уколов. Еще проверять, еще иметь какую-то специальность, что вот отличать их, где химикаты, где там настоящий плод. Вот тебе нужно будет еще напрягаться, еще больше работать, у тебя не будет времени для детей, типа времени для гулять, посидеть где-то. Ты будешь только думать, как заработать деньги только на еду. Вот так вот ухудшается качество жизни, качество твоего здоровья, и это касается тебя. Поэтому в последнее время сколько? 70% своего дохода все узбекистанцы тратят на еду. Вот так вот касается тебя это. И даже если ты скажешь, ой, мне пофигу, мне экология неинтересна, на мой век хватит, все равно это тебе касается, и ты умрешь с опухолем рака. И я хочу так, чтобы они умерли. Может, это услышат, может, кому-то это будет как-то неприятно слушать, но я хочу, такие люди умерли от экологических проблем. Вот касались они их. Потому что так надоели вот эти эгоисты. Так нельзя просто, так нельзя. Когда я очень такой человек, я не хочу вмешиваться в чужие дела. Никогда. Вот если не спросят у меня мое мнение, я не скажу. Даже если знаю ответ, я не скажу, пока у меня не спросят. Но когда дело касается экологических проблем, проблем насилий, проблем с животными, то, что общее, это же общее. Ты не можешь просто, когда видишь, что один человек моет свою машину с питьевой водой, ты не можешь просто пройти мимо. потому что это общая вода. Если вода закончится, все, из-за него вот закончится вода питьевая, все равно ты тоже умрешь, потому что вот ты ничего не сказала. Мне кажется, из-за таких людей орал исчез.
Для меня это тоже, знаешь, такая огромная боль. Когда я в первый раз посетила музей Советского, и увидела эти картины, ну, как бы ты все время слышал про проблему орала там в школе, и, ну, может быть, какие-то фотографии видел, ну, и то, обычно это вот это вот то, что было, стало.
Да.
Но когда ты видишь картины, которые рисовали люди, которые жили там, и вот те пейзажи, да, которые там были, я помню, я увидела как-то рыбака, он был с вот такой рыбой там, и я была в шоке, что мы это жили, было здесь, да? И мне кажется, вообще, действительно, каждый узбекистанец должен в Уйнак съездить, чтобы увидеть своими глазами, потому что вот по дороге даже от Ургенча, да, от Ургенча до Нукуса, когда едешь, и вот эта степь, там, где я сначала не поняла, я думала, это снег, но я ехала летом, и я думаю, как может быть снег летом, и это соль. Просто соль. И то, как люди там живут, ну, знаешь, вот я что заметила, что во мне это очень сильно, я очень миролюбивый человек тоже, я достаточно спокойный, но во мне это всегда какую-то вот злую часть меня пробуждает.
Да.
И ты смотрела «Аватар» второй?
Да.
Я просто обрыдалась весь
фильм. Я тоже. Вот сейчас начну уже.
И я была так зла просто. И я
для человечества.
Да.
Да.
И я никогда не думала, что я могу злиться. Ну, просто вот абстрактно как бы для людей, на в целом. Но я просто помню, как я встала с фильма и сказала, человечество просто недостойно. Но, да, да, недостойно.
Да, да, да. Умри, человечество, вот.
Вот. И как, то есть, ты справляешься с этим? Потому что, смотри, я-то, ну, как бы периодически это вижу,
да.
И вот периодически меня это злит. А ты постоянно в этой теме находишься. Как ты с этой злостью справляешься?
Это очень трудно. Вот у меня раньше, я еще занимаюсь благотворительностью, у меня раньше была такая позиция. Вот. Тех, кто не занимается благотворительностью, или те, кто, когда говоришь о благотворительности, не слушай, типа, когда говоришь об экологии, не слушай, типа, не обращает внимания, эгоист. Я так их не любила, я так хотела. Я всегда во всех лекциях, когда видела таких людей, ругала их. Ты чё? Это же благотворительность! Ты должен это... Ты понимаешь, там инвалидностью человек лежит, а у тебя все хорошо, ты здоровый, та-та-та-та-та-та. И я начала делать так, чтобы этот человек себя почувствовал виноватым, что он здоровый, что у него нет никаких проблем, что ему пофигу. Я начала делать так, чтобы ему было стыдно. Но вот в последнее время я уже поняла, что нет, каждый человек достоин хорошего, уважительного отношения к себе. И когда ты находишь вот эту грань, типа не с агрессией, а с пониманием, у тебя начнется диалог, и ты можешь объяснить. Но когда у тебя агрессивная позиция, вот ты говоришь об экологии, ну, благое, да, благое дело, но ты говоришь с агрессией, потому что этому человеку неинтересно, типа, сдохни, из-за тебя мы сдохнем, та-та-та-та-та-та, вот как я сейчас, да, немножко опустила себя, свои эмоции, вот так говоришь, у него уже сразу, да, экология, ужас, экология, агрессия. Все. В следующий раз он не будет это слушать, он не будет типа, делать, он назло будет выкидывать мусор на улице, там, назло будет открывать кран, воду. Вот. А когда ты один раз, если он не принимает, второй раз подходила, там, объяснила, там, прости, вот, я хочу тебе объяснить, там, ты смотри, ты хороший человек, видно, давай поговорим. Даже если тебе неинтересно, но это важно, потому что это общее. Вот без воды ты можешь жить? Не можешь. Давай, поэтому я тебе расскажу, что для тебя хорошо, для твоего организма. Вот так, сейчас у меня такая позиция. И поэтому, когда в моих лекциях, когда кто-то играет в телефон, кто-то там общается, кто-то хихикается, я не буду ругать, я просто хожу там по аудитории и подойду к этому человеку. Ой, ты слышала, что я сказала? Вот так, прикинь. Я играю со словами, играю с интонацией и делаю так, чтобы этот человек просто обратил внимание. И дальше у меня интересная лекция, они будут слушать и что-то уже брать на себя, что-то полезное. Вот было очень много кейсов, когда подростки были у меня на лекциях, и им не было ни чуточки интересно, но к концу они все слушали 100% со вниманием. После мне в директ написали, вы такая классная, классная лекция, вот я сегодня начала уже сортировать мусор. Я такой брутальный парень, которому ничего не интересно было вначале, он такой, вы такая хорошая, я уже как бы начал, и даже родным, родственникам объясним, что так вот нельзя. Вот такая позиция лучше. Из ТикТока психотерапевтка сказала, всегда надо найти хорошее в людях, типа, этот человек не додик, можно подойти, объяснить, и получится. Хорошо, у него уже что-то есть, у него что-то хорошее есть. Типа, ты себя медитируешь, чтобы что-то объяснить. И это делаешь не ради него, а для себя, ради себя. Потому что тебе это важно, черт побери, тебе это важно. Ты не можешь, ты такой человек, ты не можешь просто пройти мимо. Это тебя волнует. Ну, если ты ничего не скажешь сейчас, ты будешь себя месяцами ругать, что ты тогда ничего не сказала. Вот тогда ты, от тебя не было пользы. Вот мне кажется, на таких людей держится земля.
Можешь рассказать, какие экологические действия ты совершаешь ежедневно? И насколько сложно вести такой образ жизни?
А на самом деле нет сложности, наоборот, плюс. Потому что если ты сортируешь мусор дома, на улице, там, даже в кафе, сортируешь, оставляешь от себя такое пространство, красивое, спокойное, в кафе я имею в виду. А когда дома у тебя не бардак, не пахнет там ужасно, а чистота, и вот для глаза, для души это вообще-то полезно. Потому что мы не только живем телом, а с душой и с мозгом. Для нашего мозга очень важна чистота, а для нашей души вот этот уют очень важен. А мы же вот, например, в интернете, наши узбеки, там, все хотят иметь хороший дом, чистый дом, уютный дом, но это можно создать у себя дома. Если ты открываешь там ящик, там шкаф под раковиной, а там бардак, и вот ты уже это видел, вот мозг уже зафиксировал, все, у тебя начинается бардак в голове, мозг так работает. Вот мозг увидел вот этот бардак, вот это уродство, и все фиксировал, все начинается у тебя в голове бардак, в жизни бардак, в шкафу бардак, в своей комнате бардак, дома бардак, тебе дом не нравится, тебе уже страна не нравится, тебе люди не нравятся, тебе твоя жизнь не нравится, тебе ты сам не нравишься. Вот это вот так вот связано. А когда ты сортируешь мусор, а там вот открываешь, все чисто, все на своих местах.
Расскажи, сколько урн тогда нужно?
У меня вот, например, очень маленькое пространство под раковиной. Я купила две корзины пластиковые. В одно я положила пакет. В пакете, кстати, я сортирую мусор. В пакете, получается, у меня биоотходы, это органика. А в другой все, что не органика. Например, пакет, пластик, баклажка, бумага. А после, когда это заполняется, я просто беру эти корзины. Органику отдельно сделаю, только не закрываю, потому что очень важно не закрывать. И надо найти эти пакеты, которые биоразлагаемые. Они за 50 лет разлагаются, как в макро. Там зеленые, они такие тоненькие, и как будто один слой хлора есть. Вот они биоразлагаемые. На такие пакеты надо сортировать биоотходы. Даже сделать, надо сделать так, чтобы биоотходов стало меньше. Можешь ты дать остатки еды, если свежие, работнику свалки, работнику благоустройства, просто в хорошем контейнере, там, не знаю, где-то, в чем-то. Или дать птицам, или дать кошечкам на улице. Вот так у тебя еще меньше станет органика. А вот это все, бумага, даже чеки, вот это все я собираю в одну корзину. Потом, после того, как они заполняются, я беру и все отдельно сделаю. Баклажки, пластик, тут все отдельно, целлофан отдельно и баклажки, пластик отдельно. А у меня очень редко выходят алюминиевые отходы вот от этого, от энергетика, от Pepsi Cola, но их переработать легче, чем пластик.
Ташкенте. А ты пластик моешь? Потому что я помню, да, вот да, когда да, мы
да.
были...
Да, да, да. Надо мыть, да. Надо мыть. Когда от кефира, от йогурта пластиковые эти отходы, ты, ну, надо мыть, только надо сделать так, чтобы и экономить воду. Не так вот прям под протечной водой, а просто набрала немножко, закрыла крышечку, немножко полоскала, и все, вот уже чисто. А если так не делать, то просто там не буду сортировать, это уходит в общий бак. И после, очень важный момент, после того, как ты отсортировала мусор, Надо подойти к работнику свалки. У нас во всех свалках есть, живет и работает работник. Надо подойти ему, сказать, тут отсортированный мусор, чистый. Он заберет и сам потом сделает то, что он хочет, потому что они на этом заработают. Если там нет работника, если он уснул там, если нет, все равно надо оставить около урны, чтобы он увидел, что там чистый. Если выкидывать в общую урну, там смешивается все-таки, станет грязно, и из них невозможно будет сделать сырье для производства.
А помимо сортировки мусора есть ли еще какие-то?
А, помимо сортировки мусора, во всех кафешках, где я поем, никогда не беру трубочки, никогда влажную салфетку не беру. Стараюсь меньше пользоваться бумажными салфетками. Отказалась от влажных салфеток уже давно, потому что влажные салфетки тоже 500 лет разлагаются, и они не убивают бактерий. Поэтому и это для здоровья плохо, и для экологии плохо. Еще я отказалась от пакетов, но даже несмотря на то, что я отказалась, я вообще не беру пакет в магазин, всегда со своим шопером. Даже если у меня нет шопера, я всегда на руках донесу до дома, но все равно у меня очень много пакетов дома. Даже я сама в шоке от того, потому что я живу не отдельно с мужем, а у меня есть родственники, они все-таки берут пакет, и даже тогда вот их же не так уж много, но все равно очень много пакетов. И я не знаю, что творится в других домах, потому что везде у нас пакет. В корзинке пакет, 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 пакет. Там даже что-то упакованное в пакет вложат и дают тебе. Тогда очень важно сказать кассиру, не надо мне пакет. Я всегда говорю, вот, если у меня порошок, там, яблоко, банан, я скажу, типа, они же порошок отдельно? Я такая, нет, мне не нужен пакет. Это не бесплатно, это бесплатно, мне все равно не нужен пакет. Это для экологии неправильно. А он говорит, это же порошок, это банан. Ну, у банана есть своя упаковка от природы. Ничего не случится, если он как бы постоит немножко, ну, 2 минуты до дома с порошком. Ничего не случится. И поверьте, это как бы никак не влияет на ваше здоровье. Даже вот такие мелочи. Во всех фруктах, во всех овощах есть природная упаковка. Природа сама и так хорошо позаботилась обо всем. Поэтому вот то, что вы делаете с пакетом, наоборот, плохо, потому что еда в пакете всегда плохо влияет на ваш организм. Это надо учитывать. Поэтому отказаться надо от одноразовых посуд, одноразовой кружки. У нас очень любят вот эти кофе с собой. Типа, мне кофе с собой можно? Типа, это очень модно. Это когда ты с кофе с собой там по улице ходишь, ты такая деловая. Я понимаю это чувство. Да, это как бы эстет, там круто, у тебя так деловая жизнь, у тебя нет времени посидеть, попить кофе, поэтому ты берешь. Но тогда можно купить себе термокружку и туда как бы попросить сделать кофе. А вот, эта кружка, она не из бумаги, а внутри есть несколько слоев пластика, полиэтилена, а это плохо влияет на организм, потому что внутри попадает горячий напиток. А горячий напиток, вот когда горячий, они очень легко друг с другом в реакцию вступают, да. Поэтому отказаться надо от одноразовых посуд везде. Можно просто прийти немножко раньше и просто спокойно попить кофе и выйти. Всегда, всегда есть эко-альтернатива, всегда есть. Просто надо на это фокусироваться и выбрать это. Конечно, мне тоже легче купить себе с собой этот кофе и сделать свои дела. По дороге общаться, по дороге фоткаться. Как бы каждый день не забыть термокружку взять, шопер взять, с собой вот этот платок взять из хлопка. Это да, конечно, как бы напрягает, но это хороший образ жизни, экологический образ жизни. Когда ты уже начнешь эко-жизнь, у тебя вот это внутри будет вот это ощущение, что от тебя нет для природы, для окружения никакого вреда. От тебя никакого вреда, только польза. Вот. Матушке земле ты ничего, как бы, ничем ты не грозишь. Только делаешь что-то хорошее. Вот. Деревья твои друзья, птицы твои друзья. Ты только делаешь что-то хорошее. Например, у тебя осталась вода, ты не хочешь пить, ты можешь пролить на землю. Это тоже плюс. Вот. Скажет тебе, например, деревья, спасибо. Когда ты чувствуешь это очень мотивирует, это очень такая хорошая энергия. Когда ты имеешь эту энергию, ты можешь много чего хорошего делать. Например, много зарабатывать. потому что у тебя энергия есть внутри. У нас в Узбекистане почему-то на эту тему, типа, энергия, там, духовность, смотрят уже как бы иначе, типа, если как, энергии нет, там, ничего, там, деньги есть, надо все-таки трудиться физически. Нет, когда у тебя энергии нет, ты ничего не можешь делать, даже если ты можешь делать, даже если ты можешь зарабатывать, вот эти деньги не будут тебе принести счастье, потому что там нет энергии. Вот, а в природе вот, вот этой энергии очень много. Я посоветую всем посмотреть фильмы Миядзаки. Все фильмы, все. Во всех фильмах там есть посыл эко-жизни. Там, любовь к экологии, любовь к природе. После уже можно спокойно, смело начать и вот осознанно начать, для чего ты делаешь, для себя это делаешь. Потому что ты будешь себя потом чувствовать хорошо, у тебя будет вот энергия, как солнце, и тебя греть будет эта энергия. И ты будешь очень довольна собой, это хорошее чувство. Почему у нас на чувства не обращают внимания, я не понимаю. Это самое важное.
Мне кажется, просто не связывают это с экологией. Вот ты видишь, сейчас такой посыл был крутой. Хотите быть богатыми, будьте экологичными.
Да, да, все это связано, потому что когда ты делаешь хорошо природе, природа тебе возвращает в виде энергии, а когда у тебя есть энергия, ты можешь зарабатывать вот это все. Но для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы хорошо жить, нужно иметь эту энергию. Чтобы иметь эту энергию, надо делать хорошо кому-то, при природе или людям. Вот, поэтому после благотворительных акций в душе у человека всегда есть тепло на 3 дня хотя бы, на неделю. Вот, как бы вспоминаешь, как бы улыбки детей, такая, а, было хорошо, типа, надо бы еще повторить. А ты когда сходишь на хашар, например, чистишь природу, там бустанлык, чарвак, да, после себя смотришь на землю, а там такая чистота, типа, будто бы вот эти святые, вот эта вода, вот этот воздух, все говорят тебе спасибо, спасибо, и ты такая, ах, как хорошо, типа, в душе спокойно стало. Это всегда так работает, поэтому не надо на это смотреть. Ах, нет, типа, нет, но...
Мне кажется, еще знаешь, проблема в том, что природа не может сказать, и да. Люди зачастую это не видят. Вот когда случилась пыльная буря, и то, что сейчас я вижу, люди стали как-то проверять уровень загрязнения в городе, это, ну, я надеюсь, что стало тоже воздействовать на их мышление. Mm-hmm. Но до этого, вот, просто я могу сказать, что даже в моем окружении тоже люди, которые там не выезжали дальше Ташкента и не видели, какие, с какими проблемами экологическими сталкиваются mm-hmm. люди, в регионе,
да.
Ну, это просто что-то такое незаметное. То есть вот все говорят глобальное потепление, но мы же это на себе условно не чувствуем, ну вот как бы, и все думают, ну это где-то там.
Почему не Орал, чувствуем? У нас же лето очень уже жарче стало.
Ну, я имею в виду, что все вот страдают, да, как бы от жары летом, но это же как
особо,
бы...
Особо, да, экологические проблемы нет. Танада нет, сюда, да, эти, да, нет. Да, 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 я тоже это заметила.
Это что-то вот
далеко, где-то, да, где-то в Техас.
Тот же самый Орал. Да. Вот из-за того, что люди никогда, которые не были в Нукусе, они тоже, ну, это где-то вот вон там.
Где-то было море, маленькое озеро.
Да,
там,
а я это... представление, знаешь, у меня просто друзья ездили на Аральское море в тур, и оно же действительно море, ну, да, как бы море без границ. Да. А в представлениях людей, вот когда начинаешь с кем-то
разговаривать... Это как Чарвак.
Да, там лужа какая-то, да, осталась.
Я тоже это замечаю, что это как озеро там было, там, типа, но вот когда я тоже была в этом, Советское, у меня очень запомнилась одна картина, где мать кормит своего ребенка. А ребенок уже не может кушать. Сосок там валяется, а ребенок уже как бы умирает. А я такая, блин, прочитала там название Орал, и все, я начала уже, у меня слезы, вот уже начинаются слезы. Вот. Это природа, матушка природа, а этот ребенок Орал. Это просто ужас. И то, что вот мне мои подруги сказали, что стихи они были в Ойнаке, там пришли очень много народа, и даже они не знали, не понимали, что это такое. Где мы, типа, они пришли только на тусовку, типа, там, а, это круто, типа, быть в таком атмосфере, типа, в этом коллективе среди таких избранных людей. Но на самом деле посыл был на экологическую проблему, катастрофу, что тут был Орал, тут было море, и его нет. И вот стихия как бы посвящена на этом. Они бы просто могли открыть, не знаю, Google, почитать, посмотреть, пойти в музей, спросить у гида, что, чего, вообще, как. Мы же в Узбекистане, это Орал, это наше море было. Я вышла замуж за человека, кто родился в Кыргызстане, он наполовину как бы кыргызстанец и хорезмец. я там часто бываю, и до сих пор вижу в домах вот эти корабли, маленькие лодки. У людей, мне кажется, все-таки есть какая-то надежда, что вода вернется. Типа, у них есть вот эта надежда, и они этим умрут. Вот это старшее поколение, они сохранили вот эти корабли, у них где-то есть между деревьями, где-то там сохранили они. И это очень трогательно. И ты как бы смотришь на это, и ты не хочешь сказать этому человеку, все, вода не вернется, типа, все, это катастрофа, вы не увидите воду, не увидите орал. Это очень плохо. И мне очень жаль, что узбекистанцы до сих пор не понимают, что это такое. Люди до сих пор не понимают, продолжают вот это. А почему эта трагедия случилась? Чтобы вот, может, Бог, может, природа нам говорит, эй, очнитесь, дальше будет хуже. Вот после того, после землетрясения в Турции, все начали думать об экологии, типа, да, о домах, что-то, какие дома. К сожалению, мы начинаем задумываться, когда случится какая-то трагедия. А можно было додуматься до этого и предотвратить такие трагедии.
Давай составим какой-нибудь чек-лист, наверное, что может сделать каждый, чтобы меньше вредить природе, помимо сортировки мусора.
Отказаться от влажных салфеток. Это в первую очередь. Если очень как бы, привыкли к влажным салфеткам, то можно с собой всегда иметь хлопковый платочек и спирт или антисептический гель. Можно все время, ну, когда нужно, сделать из них микс, и получится мокрый платочек. Можно делать свои дела, потом как бы пойти помыть. Платочком можно пользоваться не один, там, одну минуту, а 5 лет. Сортировать, собирать батареи, которые не нужны, дома у себя, внутри сухой баклажки, в темном месте. Ни в коем случае. Надо сделать так, чтобы они ни в коем случае не попали в почву, потому что одна батарея загрязняет 400 метр квадрат земли. И это не будет стоять в одном месте, это уже радиация. И почвы, качество почвы, потому что там уже невозможно будет 1000 лет что-то выращивать. А если выращивать, там это будет все всегда обязательно с радиацией, с ядом. Стараться не покупать ненужные вещи. Это касается одежды, обуви. Не надо покупать что-то ненужное. Надо стараться все минимализировать. Надо купить что-то качественное одно, вместо 10 некачественных вещей. Таким образом, вы можете поддержать хороших производителей, которые платят хорошо своим сотрудникам, что-то делают для экологии и делают реально хорошие качественные вещи. Если у вас есть ненужные вещи, это касается всего, там, одежда, там, посуда, игрушки, все надо собирать и отдать работникам благоустройства, работникам свалки или просто оставить в чистом виде около урны. Еще надо стараться есть, выбрать надо такие кафешки, рестораны, где не пользуются одноразовыми приборами. Даже если вы видите, что там одноразовые приборы, надо сказать официанту, менеджеру, что так нельзя, давайте там придумаем что-нибудь другое, там, предложить свое эко-ведение.
Спасибо тебе, Мутабар, большое за беседу. И в заключение я всегда спрашиваю наших гостей, знаешь, такое пожелание или напутствие себе будущему.
Я себе желаю меньше тревожиться, больше хвалить себя, побороть синдром самозванца, найти хорошего психотерапевта своего, больше отдохнуть, купить хороший дом, квартиру себе, много крутых масштабных проектов.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что вы нашли ответы на волнующие вас вопросы. Не забудьте поставить оценку и оставить отзыв, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей.